Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 6 минут. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы» на «Говорит Москва». Мы начинаем этот день с вами, Александр Капков. Поехали! Такс, 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 растудакс. Ладно, всем доброе утро еще раз. Здрасте, рад приветствовать, жму руку, обнял, рад видеть, рад слышать. Ну, хорошо. Нет, ну вы видели, как Kia Mercedes 2.0. Люди, конечно, в восторге. Я не знаю, нет, восторгом, может быть, это нельзя так однозначно назвать. Но действительно это произошло. Речь, конечно же, о вчерашнем матче, когда... немецкие игроки, то есть сборная Германии, проигрывает 2-0 корейцам. Ну ладно, хорошо. Не думаю, что это можно так Спиро переносить, как вот Спиро предполагает, переносить на автомобильную промышленность. Но а почему бы и нет? Ведь это же от нас зависит, правильно? Ведь это от нас в данном случае зависит. Конечно, сначала инженеры там, с одной стороны в Германии, с другой стороны в Корее, что-то делают, 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 а потом мы выбираем. Ходим с таким важным видом, поглаживаем у себя в кармане энную сумму, и такие думают, так, кому же отдать свое предпочтение? И от нас с вами зависит, какой будет счет. Хорошо, спасибо большое, всем доброе утро. Небольшое вступление было таково, автомобильно-спортивное. Ну, конечно, это единственное, наверное, что сейчас нас заботит, пока не закончится чемпионат мира. А я напомню, что еще аж целых полмесяца и даже больше мы будем с вами об этом думать. Каждое утро, проезжая мимо Никольска, еду на работу, они там гуляют, сегодня бразильцы. Я говорю, идите спать, говорю, идите спать. По-русски, наверное, говорю, они не понимают. Ну, в общем, стоят, орут, может быть, просто не удалось докричаться. Ну и пробка из-за этого аж целых в 5 утра может образовываться. Но надо сказать, что там огромное количество и сотрудников полиции, и ОМОН, и собаки, и туалеты, и что там еще? А, ну, конечно, Центр организации дорожного движения, который все это дело регулирует, там пытается как-то гонять этих таксистов нерадивых, встающих в несколько рядов, чтобы подождать тех, кто все-таки соизволил поехать до гостиницы. Ладно, Андрей, доброе утро. М2 встает от Расторгуевского шоссе. Спасибо, что напоминаете мне о рубрике «В движении».
В движении.
Так, ну давайте глянем. 7373948 телефон нашего прямого эфира. Вы уже и без моих подсказок знаете, что о пробках писать сообщение можно нам в Телеграме. Говорит МСК-бот, так называется наш пользователь. Либо присылать СМС-сообщение на номер +7 925 48 948. Сейчас скажу вам, что по карте 2 балла. Самое нестандартное сейчас затруднение. Их даже 2, наверное, я бы назвал. Во-первых, у нас трешка, внутренняя сторона от станции метро «Спортивная» до «Придется стоять Кутузы». Это, ребят... А, нет, я не прав. Это зелененьким сверху у меня верхняя дорожка обозначена, а внизу-то через тоннель «Придется стоять до делового центра». И я почему-то не вижу никаких отметок ни дорожно-транспортного происшествия, ни дорожных работ. Но выглядит это не как само собой разумеющееся. Хочу узнать у вас какие-либо подробности. И вот еще я вижу у нас после Котельников «Придется сразу тормозить на внутренней стороне Московского кольца», потому что напротив Дзержинского, на развязке на Дзержинский, там дорожно-транспортное происшествие. Доброе утро, слушаю вас. Как едется в этот ранний час? Алло.
Доброе утро, едется так плоховато. Это Виктор 26, благодарю за эфир.
А почему плоховато, Виктор? Вы где? Почему?
Значит,
почему?
Это самое, от Краскова до Котельников добрался за 45 минут, но затруднение на это самое в Люберцах на Волковской улице этого несчастного светофора.
Я всем понял.
Удачи. Да. И, значит, ты водитель, не спеши. Ну, скоростной режим-то держи, правильно. Спасибо. Хватит кормить.
Спасибо, спасибо. Слушайте, конечно, про скоростной режим и кормить. Я сегодня ехал с утра по Ленинградскому шоссе из-за города. Ну, это, конечно, отдельная история. Сейчас вам немного расскажу про это. Здравствуйте, алло.
Александр.
Доброе утро.
Первый раз решил проехать по внутреннему ТТК в сторону, как вы говорите, делового центра. Первый раз за месяц на метро всегда ездил. Вы не поверите, я проклял все. Я с Ленинского проспекта еще еду метров 200. Все стоит. Я читаю по знакам. там какие-то тазы аварии, ну, пишут, приехал эвакуатор, но скорость 1 км в час. Я про... Ну, вот, понимаете, вот как вот можно предугадать? Да. Лучше бы я на метро сел, ёпрсоте.
А съезды все в сторону Лужников закрыты, вам никуда не деться, да, сейчас?
Никуда, но все же вот ты едешь в общем потоке.
Да.
А Виктор,
да.
Без обид, Виктор чуть-чуть стихотворение не достал, вот без обид, пожалуйста.
Слушайте, ну, мы...
Тупые шутки у него вот эти вот.
Мы желаем вам терпения, вот самый везучий человек на земле. Ладно, это пускай это будет сегодня самая ваша серьезная пробка, больше нигде не будете стоять. Я искренне хочу, чтобы у вас было сегодня так. Я и правда не вижу, ребят, приходится стоять, да, от Ленинского, ну, тут написано, что после Ленинского, если вы съезжаете с него, тут прям до Москвы реки зеленым, но я думаю, что прям вот на мосту придется и стоять. Если вы по трешке едете, то выныривая из тоннеля, если где-то съезжаете на этой развязке, то прям вот съехали, придется останавливаться, мимо всех Лужников будете стоять, потом будете нырять под Кутузовский проспект, тоже будете стоять. Я не вижу никаких подробностей по поводу аварии, к сожалению, поэтому не могу вам ничего сказать. Но, ребят, не забывайте, что все-таки сейчас всего лишь 7 часов утра, никаких матчей, ничего не происходит. Естественно, это затруднение связано с тем, что там что-то случилось. Место и так проклятое, вы знаете, что там все время все стоит. А сейчас еще и кто-то побился, да, но это я вот опираюсь на данные наших слушателей. Есть, все, давайте с этим закончим. Если вдруг что-то будет еще экстраординарное, всегда знаете, куда писать.
Моторы.
Говорит МСК-бот, да? Говорит МСК-бот. В Телеграме туда отправляете сообщение. И я очень люблю и всегда благодарю мысленно, а иногда и вслух, всех тех, кто присылает фотографии. В Телеграме это дико удобно делать. Это очень наглядно. Это дает полную картину. И если вы так поступаете, честь вам и хвала. Хорошо. Ладно. СМС-ку мне пришлите кто-нибудь. У меня почему-то нет ни одной. Сейчас есть подозрение, что ну, якобы, мало ли, может быть, телефон заглючил. Если вы мне хотя бы просто тест напишите, буду вам благодарен также. Пока вы это делаете, и, как всегда, по традиции, вначале давайте вам зачитаю некоторые сообщения, которые мне показались интересными. Они все связаны с автомобилями. Дайте я сейчас просто быстренько проверю. Да, с новыми автомобилями. От мало до велика, хочется сказать. От самых бюджетных до самых дорогих. У меня есть три варианта. Спасибо. Спасибо 13-й, спасибо 19-й. Все работает, я вижу ваше сообщение. Хорошо, давайте начнем, наверное, от мала до велика. Как я и сказал, вот так и начнем. Во-первых, ждем Volkswagen. Volkswagen, который обещает стать, его уже называют бюджетным Тигуаном, хотя, казалось бы, куда уж еще бюджетнее, но, тем не менее, так оно и есть. Его зовут Тару. Пока. Вот так вот. Ну, вряд ли название будет меняться, но, тем не менее, в Китае уже в этом году будут его продавать. Доедет ли он до нас и как он преобразуется, если доедет, это, конечно, еще вопросы, на которые ответов нет. Флагманский кроссовер Volkswagen назван, например, в честь туарегов. Это я про крупничка говорю. У них много подобных названий. Народности, проживают в всяких разных потаенных уголках Африки и т.д. и т.п. Тару абсолютно точно такая же история. Тоже народность, которая проживает в Индии и Непале. Впрочем, это название, как я уже сказал, под этим названием, как я уже сказал, он будет производиться в Китае. Поменяется ли оно в России или нет? Вряд ли. И если уж быть совсем точным, то по-русски, наверное, стоит его назвать Тхару. Тхару, Тхару. Ну, сами понимаете, все вот эти вот лингвистические, фонетические тонкости разных языков мира, они никогда не имеют никакой роли, когда название приходит в ту или иную страну. Потому что мы здесь называем так, как нам удобно. Hyundai, Hyundai, и вряд ли кто-то вспомнит, что это Hyundai, да? Никто не называет Mazda Mazda, правильно? Никто этого не делает, поэтому Тхару, я сразу вам сказал, что, скорее всего, будет называться просто Тару, Тару. Ну, по-английски, если уж хотите, то пишется T-H-I-R-U. Тхару. Поменяется, не поменяется, посмотрим. Что касается бюджетности. Ну, во-первых, у нас есть Volkswagen. Это и так уж народный автомобиль с некоторыми изменениями современными, мы с вами прекрасно понимаем, о чем идет речь. Но, тем не менее, какое бы имя он не получил, хочет автомобиль стать глобальным бестселлером. глобальным, я так полагаю, что во всем мире, а это значит, что его нужно делать, помимо всего прочего, нормальным, да, вот, я имею в виду с технической точки зрения, прежде всего, чтобы он стал народным, нужно его делать дешевым. И тут, конечно, встает вопрос. Мы прекрасно понимаем, что дешевле Соляриса, дешевле Рио, дешевле даже той же самой Креты. Почему Креты? Потому что, ну, все-таки мы говорим о каком-то кроссовере, пусть и малом. Креты, чего угодно, он, конечно, стоить не будет. Я думаю, что вряд ли слово «глобальное» здесь применимо для всего рынка. Конечно, я думаю, это применимо, во-первых, в рамках одной компании, в рамках компании Volkswagen. Ну и далее уже мы будем распространять это слово «глобально» лишь по территориям, по разным странам. Никогда, я думаю... Я бы очень хотел, конечно, Volkswagen. Почему? Я бы очень хотел говорить о том, что Volkswagen Тару будет где-нибудь на первых строчках в течение нескольких лет держаться по продажам, в том числе и в России. Но что-то мне, конечно, мало в это верится. Но такова задача. Давайте так. Я обозначаю вам задачу, о которой говорят в самой компании. Уже в августе стартует, как я сказал, производство в Китае. К 2020 году список заводов, которые будут его выпускать, пополнится Аргентиной, Мексикой и Россией. Не так-то долго и осталось ждать. Будут собирать его, естественно, в Калуге, если мы говорим про Россию. Что касается самого вида, технически автомобиль будет идентичен удлиненной версии Skoda Karoq. Он по-прежнему делается на всех, ну, на той же самой платформе, что и все автомобили Vaga MQB. Тару немного компактнее будет Тигуана. Я сейчас смотрю, если уж быть совсем точным, дайте я гляну, сколько это, 3 сантиметра, на 3 сантиметра короче, 33 миллиметра здесь написано, на 2 миллиметра шире, уж здесь это просто посмотреть, и на целых 41 миллиметра будет он ниже. Это, конечно, как говорят в самой компании, вызвано тем, что мы опять же строим народный автомобиль, народный и самый простой. Ощутимо дешевле. Все это должно быть, несмотря на то, что, ну вот если просто глянуть по миллиметрам, по размерам, это все будет не сильно отличаться. Что касается технической наполненности автомобиля, сейчас известно следующее. В Китае Тару, можно я буду называть его Тару? Никто же не обиделся, ладно, да? Тхару мне что-то прям как-то вот совсем. Конечно, потом, когда мы его потрогаем вживую, я, конечно, скажу, нет, ну какой же он Тару, это действительно Тхару. Мы заодно и познакомимся с этой народностью. Но пока так. В Китае этот автомобиль будет с двигателями бензиновыми. 1.2, 1.4, это четырехцилиндровые. Их мощность, соответственно, 112 и 150 лошадиных сил. Традиционная механика, либо робот с двумя сцеплениями. Для Volkswagen здесь ничего нового, я не вижу ни в объемах, ни в мощностях, ни в коробках. Мы с вами это уже прекрасно знаем. Не исключено, что на других рынках будет как-то варьироваться эта техническая составляющая. Но сами понимаете, каких-либо серьезных изменений мы не увидим. Ну, может быть, мы не увидим 1.2 у нас здесь. Может быть, мы не увидим. Хотя это тоже большой вопрос, потому что, опять же, да... Да, мы понимаем, что в России там малообъемные движки не всегда самые популярные. Ну, потому что это, конечно, зависит от автомобиля, но тем не менее. Но, опять же, нельзя исключать то, что у нас главная задача – это дешевизна. А сами понимаете, автомобиль с объемом меньшим и мощностью меньшей будет стоить дешевле. Если упор будет сделан, несмотря ни на что, вот вообще несмотря ни на что, именно на дешевизну, то, конечно, 1.2 приедет. И... Я, кстати, не вижу в этом ничего плохого. Честно вам скажу. 1.2 при всей той тенденции автомобильного рынка, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе, если смотреть на немецких производителей, 1.2 абсолютно нормальный автомобиль. И по динамике, и по работе, и по... вот, конечно, все сразу сейчас скажут по износу. Но давайте так. По износу сейчас общая тенденция такова, что я прекрасно понимаю проблемы маленького объемного двигателя, всех комплектующих и того, как это будет работать на протяжении 3-4 лет, и что с этим после этого времени будет происходить. Ну, с этим, в смысле, совсем. С двигателем, с его трубочками, патрубочками, все вот, вот этим вот малюсеньким. Мы прекрасно с вами понимаем. Особенно, если ты захочешь, будет водитель, который из этих 112 лошадей и этого малообъемного движка будет постоянно выживать максимум. Конечно, это все будет быстро приходить в негодность. Но давайте просто глянем и поймем, и скажем себе, признаем, наконец, откровенно, что, в принципе, общая тенденция такова. Сейчас постгарантийный срок не самое востребованное время для автомобиля. И для автопроизводителя это, в принципе, не хочется говорить прямо уж неважно, но ставки особенные на это не делается. Там дальше уже это вотчина дилеров, поймите. Потому что автопроизводителю главное, чтобы автомобиль был хорош на моменте производства и на моменте продаж. Все. Дальше уже начинается работа дилера, когда дилер вам начинает продавать дополнительные всевозможные аксессуары, именно на этом он зарабатывает. Он продает вам обслуживание, он продает вам ремонт, он вам продает все, что угодно. На это автопроизводитель уже не имеет никакого влияния. Во-первых, не имеет влияния, а во-вторых, что самое важное, он с этого не имеет никакого барыша. Правильно? Никакую денежку он с этого не получает. Поэтому, ну вот и просто гляньте на отношения. И это везде. Так что говорить, что очень быстро, по сравнению с остальными двигателями, а 1.2 будет вот уж сильно портиться, ломаться, и что мы будем потом с ним делать, ну а с другим двигателем что вы будете делать? Уж так откровенно я не думаю, что стоит сравнивать. Есть, все, это несколько рассуждений насчет того, каким может быть Volkswagen Тару, который к нам обещают привезти в 2020 году. В Китае он появится уже в этом году. Есть. Дальше идем. Я вам говорил о том, что будем по возрастанию. Мы ждем в Россию еще один автомобиль, абсолютно другой, абсолютно новый, вообще ничем не похожий на то, о чем мы сейчас говорили. Это Jeep Grand Cherokee. И при том, что речь идет о самом мощном его варианте, это 717-сильный внедорожник, который оценивают в 8,2 миллиона рублей. Хотят делать его конкурентом Lamborghini Urus, но это, конечно, очень интересный вариант. Конкурентом почему? По стоимости, по скорости, по статусу это совершенно разные вещи. Если по скорости, по мощности мы еще готовы здесь как-то воспринимать, со всем остальным могут возникнуть вопросы. Я напомню, что там у нас двигатель 6.2 выдает 717 лошадиных сил, как я и сказал, 875 крутящий момент. Это 8-диапазонный автомат обрабатывает двигатель этот и, естественно, полноприводная трансмиссия. Трансмиссия, которая разгоняет автомобиль за 3,7 секунды до сотни. Это на 0,1 больше, кстати говоря, чем у того же самого Lamborghini, представленного в начале. Максималка 289 километров в час. Честно, я хочу у вас вот здесь спросить. Я всегда говорил, что... Так, можно я посмотрю на аварию на ТТК? Пут-пут, мы вам выражаем всяческую благодарность, потому что он присылает нам фотографии той самой аварии. Опять таксист. Или что это? Желтое, желтое. У него наверху почему желтое что-то? Это таксист? А, нет, это дорожная служба. Автомобиль дорожной службы получил под зад. Получил под зад от кого? Давайте я посмотрю, что мы видим. Здесь еще Audi A4. Не видно, какие у него повреждения, но я так предполагаю, что именно от четверки автомобиль отечественного производства получил под зад. Заняты правые два ряда. Я так полагаю, что те самые ряды, которые ведут на съезд к Москва-Сити, из-за которых в обычном режиме там всегда все стоит, а теперь еще и хуже. Соответственно, те, кто поворачивает обычно с тех правых двух, ну, они должны с тех правых двух поворачивать, а они-то поворачивают с правых четырех, они, соответственно, теперь занимают всю проезжую часть, и поэтому там не проехать. Спасибо большое. Нельзя сказать, что авария какая-то сильная, крупная и ужасная. Я так понял, что даже, ну, я просто не вижу здесь кареты скорой помощи, и я, как всегда, надеюсь, как миротворец, что никто не пострадал, все живы-здоровы, ни у кого ничего не болит, ручки, ножки в порядке, кости не переломаны. Хорошо, спасибо большое. Вернулись к этой пробке, которая сейчас, на самом деле, несмотря на то, что всего лишь восьмой час, самая серьезная в Москве. Еще раз напомню, она она у нас на трешке, на внутренней стороне от Ленинского до Москва-Сити. И, кстати говоря, из-за этого уже Кутузовский подстаивает. От Парка Победы народ стоит, потому что не могут съехать на... Ну, те, кому с Кутузовского нужно на внутреннюю сторону ТТК, они не могут съехать. И поэтому от Парка Победы Кутузник тоже уже красный. 3 балла общее состояние. Слушайте, я вернусь к джипу Гранд Широкий. 717 лошадиных сил. Чуть более 3 секунд. 3 секунды до сотни. Ну, хорошо, ладно, 4 можно, если уж округлять, надо в большую же сторону. 3,7 заявлено, 4 секунды до сотни. Я никогда не относился с доверием к автомобилям огромным, высоким, которые едут быстро. Опять же, вам скажу почему. Потому что каждый автомобиль должен выполнять свою задачу. И если автомобиль высоко ставят над дорогой и делают внутри много места, я абсолютно точно для себя понимаю, этот автомобиль не для того, чтобы передвигаться быстро. Этот автомобиль для того, чтобы передвигаться дальше, глубже, ширее, как говорил классик. И этот автомобиль для того, чтобы как можно больше можно было с собой взять. У него другие задачи. И когда на него возлагают другую ответственность, якобы ехать быстрее, мне это непонятно. Я вижу одно оправдание. Это технический прогресс. Такая витрина автопроизводителя, которая говорит, а мы что, вон что могем? О, видали? Вот, Гранд Чироки у нас есть. И мы его, значит, 717 лошадиными силами одарили. Он теперь вот так вот может... И уехал. Ну, то есть это вот единственное. Насколько это оправдано, каждый выбирает для себя. Я считаю, что это неоправданно. Честно вам скажу, я вообще не люблю ездить высоко. Я люблю, чтобы все-таки было какое-то, во-первых, уверенность от управления, удовольствие, естественно. А когда мы говорим о больших и высоких автомобилях, ну, там, чтобы получить это удовольствие, нужны особенные условия, которых в городе и в ближайшем Подмосковье ты не найдешь. Нужно специально заезжать в какие-то дыры, где нет никаких асфальтов, никто не знает, что такое дорога, да. Вот там ты будешь получать от этого удовольствие. Но опять же, нужно это любить. Я не могу сказать, что я прям очень сильно к этому хорошо отношусь. Наши немцам накостыляли, так это уже было. У Вага уже 5-е поколение турбомоторов по надежности не уступает малообъемным атмосферникам, пишет Андрей. При правильном уходе ходит по 300-500 тысяч километров. Небольшой комментарий в сторону нового Volkswagen. 7373948. Хочу услышать ваше мнение про Гранд Чироки. В принципе, я вам назвал стоимость и то, когда он к нам приедет в Россию. Если дайте я быстренько пробегусь, не забыл ли я что-то еще, максималку назвал, все назвал. Хорошо, хорошо, есть. Ну и, соответственно, хотел услышать ваше мнение, насколько оправдан вообще такой автомобиль и для чего он нужен. У меня есть одно мнение, для чего он нужен. Если у вас аналогичное, набирайте. Если у вас иное, что интереснее, конечно же, набирайте и рассказывайте. И это будет интересно. Быстренько посмотрю, что у нас есть по сообщениям. Обновлю и... Так, нет, ничего новенького нет. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, доброе утро.
Алло, Александр, да. Доброе утро, Руслан Бусвек. Ну, смотрите, бестолковая вещь, как это предыдущее сорти, вот это, ну, только со старта уходит, тупо по прямой. Но, как правило, эти машины пользуются у джигитов.
У джигитов. Ну, Пафос, да. Пафос, Понт и все остальное.
Ну, да, да, больше им ничего не надо, у них ни в голове, ума больше ничего не нужно.
Меня еще, знаете, кстати говоря, что в этой машине очень сильно беспокоит. Я вам напомню, что эта машина как раз та машина, которая любит убивать своих владельцев. Ну, как-то что-то вот так сложилось. Вот коробку они так построили. Помните, она наехала на своего водителя, довольно известного. Нет, это было. Ладно, суть-то в том, что, я, кстати, напомню, там коробка вот таким дурацким реально способом устроена. Это было еще давно, года два назад, когда мы ездили на СРТ. На СРТ, на МРВ. Нет, на МРВ мы не ездили, на СРТ. Просто. Коробка устроена таким образом, что там нет какого-то четкого понимания и фиксированного положения паркинга. То есть тебе кажется, что ты переставил в паркинг, а порой, ну, когда ты куда-то спешишь, или ты там быстро на машине уже изучил ее, ты же как делаешь? Ты просто, ну, каким-то машинальным, незримым, невидимым движением туда дернул, оттолкнул рычаг переключения передач и выходишь из машины, да? А получилось так, что ты взял и в СРТ не перевел в паркинг. А за это время ты можешь там уже и перед машиной оказаться, и позади машины оказаться. Она раз и на тебя поедет. Все. Здрасте, приехали. Вот тебе и машина, вот тебе и отношение к владельцу. Ну и последняя заключительная новость, которую я хотел прям вот напоследок оставил. Дорогие мои, все, кто мечтал о бюджетном кроссовере от Rolls-Royce, все, можете забыть об этом. Вот вы вот я сейчас хочу подчеркнуть, Кулинан, да, вот так он называется. Вы когда увидели, думали, ну, ладно, подождем что-нибудь подешевле. Нет, не дождетесь. В Rolls-Royce сказали, что ничего другого, никаких других внедорожников они строить не будут. Поэтому только лишь 25 миллионов и никак иначе. Новости.
Обзор прессы.
Доброе утро всем, у микрофона Анастасия Анушка. Открываем аргументы и факты, видим там историческую заметку. Табор уходит в Сибирь, как цыган из Москвы выселяли. 28 июня 1933 года была начата операция по массовому выселению цыган из Москвы. И вот как они обустроились и так далее. С историческими фотографиями смотрите аргументы и факты. Вечернюю Москву открываем, там рассказывают про... проект «Московская смена». В прошлом году в программе этой приняли участие более 24 тысяч детей. Это на базе школ, такие городские лагеря для детей, для тех, кто никуда не уезжает, а детей во время работы куда-то девать и занимать их нужно. Вот, смотрите сегодняшнюю «Вечернюю Москву», там более подробно. Власти Туркмении запретили покидать родину всем гражданам моложе 40 лет, а то работать некому. Официально о запрете пока, правда, не объявлено, но жители государства уже начали сталкиваться с проблемами при выезде за рубеж. Ну и вообще сегодня, кстати, две статьи про Туркмению. Мы читаем, это вот про запрет условный в газете «Труд», а еще в независимой газете «Отсутствие дешевого хлеба и лекарств может испортить праздник Бердымухамедову». У него день рождения, ему 61 год должен исполниться, но в стране очень много трудностей, о них можно почитать в независимой газете. Власть намерена ужесточить контроль за вузами. Университетское сообщество сопротивляется и опять поднимает вопрос об аккредитации высших учебных заведений. Вы знаете, Московская высшая школа социальных и экономических наук Шаненко лишилась аккредитации. Теперь пошел большой такой конфликт. И вообще сейчас вот поддерживает, например, Кудрин в своей заметке поддержал Шаненко. Говорит, что это в кто у нас занимается этой аккредитацией? В общем, эти ведомства, они неправильно как-то рассматривают заявки и документы, очень бумажно относятся к этому всему, и не нужно закрывать вузы или лишать студентов, которые там учатся, возможности получать то образование, которое они выбрали. В «Московском комсомольце» читаем заметку, называется она «Поколение шлюх». Платон Беседин, писатель, ее написал. «Поколение шлюх. Россиянки на мундиале позорят себя и страну». Ну, такая острая публикация, значит, говорит, что много у нас таких паршивых овец, которые там рады приезду иностранцев, ведут себя неприлично. Ну, и вот такую проблему поднимают сегодня в МК. Налог на самозанятых продолжает интересовать журналистов. Государство заманивает, а потом выкручивает руки. Первую вижу негативную статью по налогу на самозанятых в «Московском комсомольце» как раз. Тут говорят, обычные трудяги сами себе выбрали такой путь, ни на кого не работать, работать сами на себя, так и ничего не требуется от государства. Так почему же они теперь должны платить налоги? Но до этого, мы помним, были публикации о том, что и приложение специальное разработают для таких самозанятых, чтобы им проще было. И 10 тысяч рублей раздадут, которыми они смогут этот налог первое время оплачивать. 7 часов 39 минут. Это был обзор прессы.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
Двинулись дальше, дорогие друзья. Так, давайте разберу несколько ваших сообщений, которые пришли, пока мы тут с новостями разбирались. Renault Twizy присылают с Ярославского шоссе, передвигается электромобильчик. Ну, привет ему. Конечно, нет, в такую погоду можно и на Renault Twizy. Электромобиль, помните, Renault Twizy одноместный. А, нет, он не одноместный, там, по-моему, за ним еще есть место. В разных комплектациях, если я не ошибаюсь, должно быть еще местечко. Он бывает же грузовой еще, при всем своем своем виде может быть еще и грузовым. Но с другой стороны, что, слушайте, 1 000 000 рублей и Renault Twizy ваш. 1 000 000 рублей, ну там можно даже до 1 000 000 взять, там что-то 970 тысяч, по-моему, и там 1 040 000 в зависимости от комплектации. Но там разница, конечно, небольшая, потому что двигатель-то один, запас хода примерно 100 километров, если я не ошибаюсь, полностью заряжается за 3,5 часа. Мощность, кстати, вот неплохая, там динамика достаточно хорошая, потому что, ну, сами понимаете, легкий автомобиль, что, чему там ехать, хочется спросить. Дайте я посмотрю, где-то у меня были недалеко технические характеристики, сейчас на драйве, что ли, открыть, а то быстрее будет, иначе я сейчас буду очень-очень долго искать. Так, это что, это прайс-лист? А, ну вот, ну, в прайс-листе тоже можно найти, сейчас я быстренько гляну, 57 мощность двигателя. Нет, это крутящий момент. Мощность двигателя 11 лошадиных сил, максимальная скорость 80 км в час. Ну и он узкий. На самом деле, между рядов на каких-нибудь больших шоссе можно и пролезть. У меня другой вопрос. Сергей прислал нам эту фотографию. А что-то Renault Twizy этот как-то неправильно едет, мне кажется. Он вклинивается там, где не нужно этого делать, да? Развилочка какая-то. А вот он лезет, он прет. Несмотря на то, что электрический, все равно едет-то по-русски. Хорошо. Так, о бюджете Atlas H6. О бюджете, о каком бюджете? О ваших бюджетах на автомобиле. Так, и о пробках коротко скажу, потому что Спира мне говорит, что на юге МКАД очень сложно, сложнее, чем обычно. И, кстати говоря, кто-то мне еще присылал... А, Спира присылает просто фотографию того, почему на юге МКАДа гораздо сложнее, чем обычно. Да, действительно, ребят, сейчас там пробка прям даже в обе стороны. Смотрите, ну, во-первых, сейчас от Липецкой до Варшавки. Но это традиционно, даже еще перед Липецкой. При этом очень плохо заезжают со стороны Видного и по Симферопольке плохо заезжают. Из-за этого же. И стоит еще на внешке тоже этот участок. И там это все дело как раз осложнено дорожно-транспортным происшествием, которое нам Спира и прислал. Разметало в правых двух, а то и трех, не могу прям вам точно сказать, не вижу, ну, два точно заняты, два левых, я сказал правый, нет, левый, два левых ряда точно заняты, из-за этого, конечно, все там вот очень-очень сложно. Хорошо, спасибо большое, надеюсь, я вроде ничего не забыл, на Варшавке в центр под окружным мостом авария в несколько рядов, стоит все, есть, мало того, что он едет, сидит в телефоне и пьет кофе. Это вы про автомобиль или какие-то определения касаются водителя? Хорошо, слушайте, я коротко вам хотел сказать, буквально перед тем, как начнем обсуждать, я вам расскажу историю, как я вам обещал, историю, будут дорожные истории. Я вчера наткнулся на новость, что Мара Багдасарян продает свой автомобиль, специально не брал, потому что, честно, не считаю, что это какая-то вот прям вау, нам нужно следить за этой несчастной девушкой, чтобы за каждый шаг ее отслеживать, ну, продает она автомобиль и продает, как бы, ну, какая разница. Но меня в этой, с этой новости, я попал к ней в Инстаграм, и меня удивила больше другая вещь в ее инстаграме. Последняя фотография, которая сейчас есть, это фотография дорожно-транспортного происшествия, там раскуроченный автомобиль и подпись. Ну, естественно, надо почитать, что человек думает, а не что вот, ну, фотка и фотка. Ладно. Мне больше понравилось, что там было написано. И сейчас вы поймете, в каком смысле понравилось и вообще почему понравилось. Я зачитаю прям как есть, ладно? Никогда не... Начинаю читать. «Никогда не знаешь, как обернется твоя жизнь, особенно жизнь после ДТП. Можно бесконечно выяснять, кто виноват, кто прав, и бла-бла-бла. Я сама была в ДТП, и т.д., и с.п. До сих пор с удром вспоминаю. Честно, там не важные подробности для вас. Самое важное кроется в самом конце. Соблюдая ПДД, вы сохраняете жизнь себе и своим близким. Помните об этом. Сейчас я это все понимаю. Призываю вас соблюдать правила дорожного движения». И в конце две отметки. Не с хэштегом, а прям отметила аккаунты. Она отметила официальные аккаунты ГИБДД Москвы. ГИБДД-77 и МОС-ГИБДД. Все, пропала девочка. Захватили ее Инстаграм. Либо она правда встала на пути истины. Вот мне интересно. Мы совершенно точно понимаем, что это... профилактика соблюдения правил дорожного движения, которая сделана совместно с московским ГИБДД, с отделом профилактики. Но мне вот интересно, у вас есть какое-то понятие, почему это произошло? Она, правда, как-то переосмыслила свои действия и вообще свое поведение, либо это какая-то вот такая просто совместная работа, которую она с покорностью выполняет. Большие дяди ей сверху сказали, что нужно сделать пост, у тебя много всевозможных подписчиков, мы мы эту работу тоже ведем, давай-ка нам помоги. Ну, и там мы, может, тебе чего-нибудь тоже как-нибудь, когда-нибудь, да? И поэтому она как бы написала вот такой пост, совершенно точно определенный окрас, и плюс еще отмечает официальные аккаунты ГИБДД. Вот мне немного непонятно. Думаете, она исправилась, или это просто такое, как сказать, такая повинность? Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Николай, Москва.
Да, Николай.
Я думаю, она не исправилась, ее же просто лишили прав пожизненно, вот она пытается как-то хоть где-то...
Хоть где-то.
Загладить свою вину.
Ну, слушайте, но ведь если лишили, ну что, заглаживай, не заглаживай, все, а назад не отмотаешь. Че просить прощения-то, че распинаться?
Надежда умирает последней здесь.
Думаете так?
Думаю, что да.
Ну, может быть, так. Может быть. Хорошо, спасибо. Не верите ей, я понял. Не искренне считаете то, что она написала. Просто пытается каким-то образом восстановить свое водительское удостоверение. Здравствуйте, алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Ну, в принципе, мне кажется, разницы нет. Исправилась она, нет. Главное, что пост, в принципе, многих, может быть, заставит задуматься о ситуации. И это уже хорошо, правильно? А так, бывали случаи, когда люди после какого-то происшествия или изменения резкого в жизни меняли свою позицию в жизни коренным образом. Такое тоже возможно, правильно?
Возможно, но ведь не в этом случае, потому что она сделала этот пост не после того, как попала в дорожно-транспортное происшествие несколько лет назад. Она сделала это тогда, когда ее лишили водительского удостоверения, правильно? Понимаете, вот как бы...
Я вот это не учел, да. Тогда да, наверное.
Хотя нет, хотя мысль-то ваша абсолютно правильная, просто она этого человека не касается, как мне кажется. Ну, ладно, давайте заключительный звонок и пойдем дальше. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Помните, недавно авария была на Кутузовской,
да.
ЛС-218,
да.
Рассыпался там. Вот вот этот паренек, который там был, с другом они там сидели, и Багдасарян, они вроде как из одной компании, из одной тусовки. Ну, видимо, как-то ее это задело.
Я понимаю, что они все из одной тусовки. Степень дружбы определить сложно, но мы понимаем, что они все друг друга знают. Ну, по большей части, потому что это дорогие автомобили, это одна трасса, это одна тусовка. Я понимаю. Но учитывая то, что она сама была в не менее страшном ДТП, ну, странно как-то. Тогда не переосмыслила, а сейчас, типа, да.
Ну, может быть, вот поняла, что это случается сплошь и рядом, и все это всему виной скорости, и, в общем-то, Сами дурные руки.
Ну, слушайте, но меня в большей степени удивило вот это вот упоминание официальных аккаунтов ГИБДД московского. То есть я понимаю, что это было сделано как-то совместно. Вряд ли она сама захотела вот это сделать, обозначить, нет?
Может,
или могла?
Быть, ее и попросили, может быть, и заставили. А может, заставили. И сама могла. Можно долго.
Ну, ладно, хорошо, все, давайте на этом закончим. Это было, если хотите, можете сами зайти посмотреть. Дорожная история, которую я вам хотел рассказать, я вам напомню, у меня... Есть такой небольшой проект «Дорожные истории», который я веду в социальных сетях. Самые-самые свежие можно посмотреть статьи на Drive 2. В этом сообществе автомобильном. Там очень просто, можете забить Александр Капков, найдете, и там уже очень много разных дорожных историй. Некоторые я вам уже рассказывал, не все здесь рассказываю, потому что не все считаю интересными для ваших ушей. Но вот созрела еще одна, которая в том числе на драйве вызвала какое-то бурное обсуждение. Мне в комментариях один из подписчиков скинул участок старого, участок большой бетонки, который располагается около Руси. Ну, от Рузы идет в сторону Клина. И там совершенно точно он мне просто карту скинул и просто спросил, типа, а что вы думаете вот про этот участок, да, и показал мне. И там совершенно видно точно, во-первых, и по карте, и по спутниковому снимку, что там есть две дороги. При том, что одна как бы современная, это участок Большого Кольца, который идет через Озернинское водохранилище. А есть участок дороги, который с двух сторон заходит в Озернинское водохранилище и просто упирается в воду. И при более детальном изучение оказалось, что это реально дорога, это не какие-то там просто подъездные дорожки, тропинки или еще что-то, а это реально дорога, которая уходит в само водохранилище. Это стало действительно интересно, и я вам сейчас расскажу буквально коротко, что удалось выяснить. На самом деле, хоть ответ было искать и просто, но достаточно интересно, потому что, что касается окружных колец, главные у нас это МКАД, ну, будем говорить, знаете, подмосковные и пограничные, да, это Московская Московское кольцо, это малая бетонка и большая бетонка. А107 и А108, если говорить о федеральных названиях соответственно. Так вот, если бетонка строилась и задумывалась еще до войны, в 30-х годах ее планировали, ее рисовали, но строить так и не смогли из-за войны, хотя некоторые участки в упрощенном режиме потом сделали в качестве рокадных дорог, там траектория не всегда совпадала с тем, что мы сейчас имеем, какой имеем МКАД, но большинство, там, процентов 70 совпадало. Потом это соединили в итоге в кольцо, и получился МКАД. Так вот, большую и малую бетонки, их строили сразу после войны, потому что война показала очень простую вещь. Война показала, что авиация в боевых действиях несет огромное значение. А как нам бороться против авиации? Как нам сделать так, чтобы столицу города не бомбили с такой периодичностью, что авиационные сигналы, авиационную тревогу не выключали даже уже, просто не успевали выключать. Ну, это было, правда, недолго, но такое действительно было. И, естественно, решили устанавливать, значит, комплексы противоракетной обороны. У нас они были тогда, в 50-х годах, несколько проще. Это были стартовые комплексы С-25 «Беркут». Можете по карте посмотреть, их огромное количество, ну, не огромное количество, их всего около 56, если не ошибаюсь, вокруг Москвы. Старые, нет, некоторые сейчас работают, некоторые нет. 56 вокруг Москвы, там порядка 34 на большой бетонке и порядка 22 на малой бетонке. Из них, наверное, до сих пор действуют 17, ну и, конечно же, там уже далеко не С-25, на некоторых С-300, на некоторых С-400 стоят. Ну и плюс, естественно, у нас еще в Софрино построили такой объект, как Дон-2, все наверняка про него знают, огромный. Тем не менее, вернусь к дороге. Смысл в том, что большие бетонки появились как раз для того, чтобы соединить все вот эти стартовые площадки С-25. С-25 расположены на двум окружностям. Малое кольцо ПВО, оно называется Золотое кольцо ПВО. Есть малое золотое кольцо, есть большое золотое кольцо ПВО. Так вот, эти дороги изначально были бетонками. Почему? Очень просто. Просто из бетонных плит, не из бетонных плит на самом деле, там заливали прям бетон. А это были военные дороги, которые соединяли эти части. Поэтому, кстати говоря, этих дорог до 80-го года не было, в принципе, на картах обозначено, потому что это были дороги не общего пользования. Со временем, конечно, ну, естественно, люди по ним ездили, люди же про них знали, те, которые там живут, они были дико удобные, потому что не нужно было давать крюка, чтобы воспользоваться там радиальными магистралями. И со временем, конечно, они просто взяли и превратили их в дороги общего пользования, потому что, сами понимаете, обстановка была такова, что этими дорогами не сильно-то и пользовались. Ну, войны не было, поэтому, конечно, там техника какая-то передвигалась по этим дорогам, но не сильно. Гораздо проще, гораздо легче на этой дороге можно было встретить рейсовый автобус, нежели ракетоноситель какой-нибудь. Вот так эти дороги превратились, соответственно, в общего пользования. И смысл в том, что раз эти дороги появились в начале 50-х, а Озернинское водохранилище появилось в конце 60-х, если я не ошибаюсь, в 67-м там сделали плотину и затопили окрестности, то, стало быть, дорога была раньше, чем это водохранилище. И раньше она в этом участке шла несколько левее. Там была небольшая речушка Озерна с мостом. И все, она шла несколько левее. Вероятно, ее сделали... Там была гражданская дорога, и параллельно сделали вот эту военную. Потому что бетонки в некоторых частях накладывались на гражданские участки дорог, а в некоторых местах шли параллельно. И вот в этом месте она шла параллельно, вероятно, из-за того, что мост, который был гражданский, не способен был выдержать тяжелую технику военную. И когда затопили в 67-м году водохранилище, дорогу тоже к чертям затопили. Она оказалась уже не нужна, потому что дорогу потом перестроили, и в этом месте построили новый мост. Ну, естественно, потому что там появилась огромная-огромная лужа, огромное водохранилище, сделали насыпь, небольшую эстакаду, и, соответственно, перебросили по новому мосту. И этот мост уже был, естественно, готов выдерживать любую нагрузку. Так что вот так появилась, например, затопленная часть старого большого бетонного кольца. И, кстати говоря, там же недалеко, сразу от этой затопленной дороги, буквально в 2 километрах, располагается старая часть С-25 «Беркута», которая сейчас уже заброшена. Вот такая история. Слушайте, мне безумно дико всегда интересны подобные места, и я хотел с вами буквально пообсуждать, узнать у вас, потому что, ну, конечно, живешь-то ты же не везде, не всегда, а вместе мы сможем найти таких мест гораздо больше. Если у вас есть какие-то интересные такие места, которые связаны с дорогами, с какими-то историческими событиями, я бы с удовольствием это дело послушал и поблагодарил бы вас за это. 7373948, телефон нашего прямого эфира, пожалуйста, дозванивайтесь, рассказывайте. Ну и плюс, конечно же, наш телеграм, говорит МСК-бот. Москва закрыта 400 комплексами. Ну, Слава Бек, а что значит 400 комплексами? Ракетами или стартовыми установками? Радиус разворота соответствует радиусу... Радиус разворота соответствует радиусу разворота прицепа с ракеты и радиус. Слава Бек, немного не понял, немного не понял. Хорошо, многие поздно пить боржоми, все понятно. 7373948. Если у вас есть подобные истории или какие-то интересные места дорожные, я бы с удовольствием выслушал. Мне было бы интересно, кстати говоря, в этом месте узнать, проходит ли дорога, как и раньше, просто по дну этого водохранилища. Она там сохранилась или нет? Потому что сейчас, если вы приедете на Зернинское водохранилище туда, вы увидите, что эта дорога, она заходит прямо в воду, как слип. Слип. Знаете, что такое слип? Это место такое для спуска катеров на воду с прицепа. Ну, слип может быть дикий, да, то есть просто по какому-то пологому дну вы завозите прицеп и потом его вытаскиваете. А слип может быть и организованный, когда такая бетонная наклонная площадка уходит в воду, вы по ней ровненько спускаете прицеп туда, спускаете катер и потом, соответственно, выезжаете. Так вот здесь вот то же самое, причем с обеих сторон. Да, конечно, там уже все заросло, но проехать можно. Если вам будет интересно, вы совершенно спокойно сможете туда добраться. И это с двух сторон. С одной стороны чуть покруче, с другой стороны более пологое. Там от берега до берега получается около 2 километра. Было бы клево, конечно, каким-либо образом с аквалангом спуститься и прогуляться по этой дороге. Но, конечно, у меня такого оборудования нет. Интересно посмотреть, сохранился ли мост на самом деле. На поверхности, конечно, никаких подтверждений или каких-либо наводок не осталось, потому что самое, ну, оно реально глубокое, кстати говоря, Зернинское водохранилище, оно примерно, самая глубокая его точка, по-моему, 20 метров. И около 12 метров на максимальная глубина вот на трассе этой старой бетонки. Да, так что... Если будут мысли, пожалуйста. Ну, еще раз напомню, кстати говоря, заглядывайте на Drive 2. Там можно найти побольше всевозможных историй. И те, которые я вам уже рассказывал, и те, которые я вам не рассказывал, потому что, еще раз напомню, в эфире не все рассказываю. На Drive 2 очень просто найти. Александр Капков забиваете, и вам выйдут. Может быть, это место используют как пожарный пруд, и это водозабор. Какое место? Какое именно место, правда, вы не поясняете, Макс? Водохранилище? Ну, слушайте, водохранилище у нас все сделаны с одной целью – стратегический запас воды. Потому что у нас городов много, все они возрастают с каждым днем, потребностей больше. И именно в 67-м году сделали из-за того же. Как и в 37-м сделали много водохранилищ, когда рыли канал. И здесь, в принципе, сделали из-за того же. Хорошо, ладно, все, на этом закончили. Как и обещал, историю вам рассказал. Двигаемся дальше, теперь у нас рубрика «В движении».
Моторы. В движении.
Так, 7373948, телефон нашего прямого эфира. Я пока смотрю на карту, вы дозваниваетесь. Еще раз напомню, что общая загруженность сейчас оценивается Яндексом. Он, конечно, не показывает мне, зараза, цифру. До этого было 3 балла, но я думаю, что ситуация уже изменилась. Напомню, что самые сложные участки – это юг Московского кольца от Липецкой до Варшавки. При том, что по обеим сторонам, ребят, там очень плохо. На внешке дорожно-транспортное происшествие, ну а внутреннее – абсолютно рабочее состояние. Плюс еще очень сложно на пересечении Каширки и Андропова. По Андропову вообще не проехать, потому что дорожно-транспортных происшествий аж 3 отмечено около станции метро Коломенская. Из-за этого все стоит просто бордовым. Ну и на въезд у нас самое тяжелое, наверное, сейчас Ленинградское и Рязанское направление. Трешка, я вам должен с радостью сказать, что она рассосалась, потому что в 7 часов утра было серьезное затруднение на внутренней стороне от Ленинского до Москва. Сейчас я этой пробки не вижу. 7373948, здравствуйте, слушаю вас. Где едете? Рассказывайте, что видно. Алло.
Доброе утро, это Евгений на Альмеровске. Сейчас да. Проехал Волжское метро, там асфальт кладут, затруднение очень серьезное. Волгоградка летит, Саратовская улица, для кого интересно, тоже летит.
Да, спасибо большое. Это восток столицы. И я, кстати говоря, отправившись по вашей наводке в эту сторону, должен сказать, что внутренняя сторона Московского кольца из-за ДТП, которое стояло напротив Дзержинского, сейчас тоже уже желтым отмечено и существенно меньшее расстояние. Надеюсь, что уже тоже растащили. Кто-то нам сегодня присылал фотографию этого затруднения. Там в левом ряду ребята побились. 7-3... А, нет, все, ребят, уже не успею. Давайте в следующем часе только будем об этом говорить. Еще раз, пока новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. Доброе утро, дорогие друзья. Это программа «Моторы», говорит Москва. С вами Александр Хабков. Мы продолжаем движение. Так, 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 так. Едем дальше, дорогие друзья. Едем неплохо. О пробках поговорим с вами еще в конце программы. Это будет буквально через 20 минут. Я должен сказать, что просто напомню, коротко резюмирую, что всего лишь 3 балла. Я, кстати говоря, глянул на новый Арбат сейчас. Меня просто удивило, что за россыпь обозначений и восклицательных знаков на новом Арбате. Калининском проспекте, для разных поколений, если говорить. Хорошо, нет, на новом Арбате, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, девять восклицательных знаков. Ну, господи, что с этим случилось? Кто-то рассыпал там что-то, в каждом месте, значит, по отметке сделал. Не, хотя, не знаю, мне кажется, я знаю, кто делал эти отметки. Мне кажется, что я прям поименно знаю людей, которые делали эти отметки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать даже. Если я приблизил, получилось одиннадцать. И оказалось, знаете что? И оказалось, что на каждом этом восклицательном знаке написано: камера контроля остановки. Штраф за нарушение 3000 рублей. Следующий. Камера контроля остановки. Штраф за нарушение 3000 рублей. А в третьем знаете, что написано? Не поверите. Камера контроля остановки. Штраф за нарушение 3000 рублей. Ну и так дальше. Ладно, не буду мучить ваши, не буду мучить ваши мысли, ваш слух. Вот 11 таких отметок, которыми усыпан весь новый Арбат. И я так полагаю, что это касается тех самых новых камер, развешанных на столбах, которые фиксируют остановку, делают несколько фотографий за определенное время. И вот тем самым говорят, что вот остановились вы там или нет. И после этого выписывают вам штраф. Да, есть такие? Кто-нибудь попадал? Здравствуйте, алло.
Александр, да, доброе утро. Доброе утро. Смотрите, авария после Симферопольки в районе авто 31. Это левый и средний ряд заняты.
Так, ну это же МКАД, правильно?
Да, да, по внешней.
Внешка МКАД.
В сторону Каширки, да, в М4.
Да, спасибо большое. Мы сегодня говорим в течение нашей программы об этой аварии, потому что и так затрудненное движение на юге Московского кольца сегодня осложняется еще и пробкой на внешней стороне. Вы абсолютно правильно все говорите и обозначаете место ДТП. Из-за этого сейчас уже пробка на внешней стороне дотянулась аж до Калужского шоссе. И, естественно, стало очень плохо заезжать по Симферопольке, потому что развязка стоит. И сейчас Симферополька, вот это вот Восточное Бутово, которое там все в новостройках утыкано, вот от этого придется стоять. Хорошо, спасибо большое, мы еще к этому вернемся. Давайте вернемся на Арбат. Кто-нибудь попадал на штраф от этих камер за остановку? 3000 рублей. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, попадал на эту камеру на Петровке.
На Петровке.
Но есть лайфхак такой.
Так.
Стоянка, остановка запрещена, нельзя остановиться.
Да.
Но на тротуаре вы можете стоять 5 минут для разгрузки, погрузки.
Для
разгрузки? Заезжаю так и на проспекте Мира, на тротуар заезжаю, бегу в Сбербанк и выезжаю. На тротуаре 5 минут можно.
На тротуаре 5 минут можно, а эта камера, да, она как бы не может различить.
Она,
вы
да,
там
она
действительно...
только 3,27.
Только 3,27, то есть действие знака, которое распространяется на проезжую часть и никак не может регулировать разгрузку, допустим, у какого-то магазина. Есть,
да, да.
Спасибо, спасибо большое, попадали, и уже это так. Я это к чему? На самом-то деле речь не про эту камеру, потому что мы с вами про нее уже и знаем, и говорили, плавали, и тем более вот вы сами мне звоните и рассказываете, что попадались на эту камеру, уже даже придумали, как ее... Это не камера, это кормушки для голодающих, великий немой. А нет, почему я не согласен с вами? Это камеры, очень похоже на камеры. У них есть объектив, они делают, они фиксируют изображение. Мне кажется, это очень хорошо подходит под определение камеры. Но дело-то не в этом. Новость совсем в другом. В Москве установят... Хотел я вам назвать цифру, но пока не буду, оставлю на сладкое. В Москве установят еще камер. Больше камер. Давайте, давайте, здесь, вот тут, на углу, на столбе, в асфальт вмонтируем, давайте еще камеру, говорит Центр дорожного движения, Центр организации дорожного движения. Но практически так. Теперь о подробностях. Во-первых, у нас, я должен вам разделить, ЦУДД сейчас работает над двумя контрактами, они несколько разнесены по времени. Первый, который будет раньше реализован, это контракт на 400 активных муляжей, как их называют. Что это обозначает? Ну, во-первых, речь идет в первую очередь о муляжах. О муляжах что значит? Раньше нам говорили, что якобы есть муляжи на дорогах. Они, правда, есть, но, как вам сказать, это муляжи, которые были не по воле своей муляжи. Вот так уже, слушай, несколько раз назовешь слово и сразу отвращение к нему, муляж, и больше никогда не буду говорить. Не настоящая камера. Они были не настоящими не потому, что вот специально их так делали, а потому что они периодически, порой довольно часто, особенно если это касалось ураганов в начале года, да, они ломались постоянно, что-то их криво выписывали, их отключали на профилактику, да. И я уверен, что мы с вами даже лично были знакомы с некоторыми неработающими камерами. Я, например, на своем маршруте точно знаю, во-первых, какие камеры на какие нарушения работают, а во-вторых, какие в принципе не работают. Один раз я так попался, потому что знал, что она не работает, а потом ее включили, и целые там две недели, наверное, я ездил под действием, потом поплатился за это, естественно. И они, еще раз говорю, они были таковыми вот постольку поскольку, потому что либо в ГИБДД, либо в эксплуатирующей организации их отключали либо на профилактику, либо некоторые стрелки, допустим, которые висят, они работают, ну как, стрелка, она может много разных нарушений фиксировать. В основном она фиксирует, если с радарным комплексом стоит, с вот этим кубиком белым, она на скорость работает. Если она стоит без радара, то она работает, скорее всего, на полосу. А она может стоять, допустим, без радара и просто никаких нарушений не фиксировать. Это значит, что она работает в режиме потока. У нас раньше были такие тоже системы. Поток — это означает, что она просто фиксирует транспорт, въезжающий, ну, проезжающий под ней. Это нужно для розыска, для всего остального, для контроля, для записи. Поэтому я говорю, вот таких вот ненастоящих камер, не работающих, вот как сказать, вот заготовок, болванок, их по сути не было. А теперь будут. И это будут специальные камеры. Я не знаю, как они будут выглядеть, пока не отмечается, какой серии будут эти камеры, поэтому, ну, нельзя сказать, нельзя их представить. Но, тем не менее, смотрите, 1500, чуть больше, 1600, если я не ошибаюсь, стационарных комплексов фото- и видеофиксации уже работает в городе. Плюс 433 муляжа, которые внешне будут напоминать камеру, и даже, возможно, будут имитировать работу радара. В них будет софт, который будет, почему, кстати говоря, активный, да, вот здесь вот перехожу к этому упоминанию. Это муляжи, но они активные. Активные, значит, следующее. Эти камеры будут снимать и сохранять видео. Они могут сохранять у себя до 1000 проездов. И это все нужно, они фиксируют точно так же, как и другие комплексы фото- и видеофиксации машины там, на расстоянии от 30 до 100 метров. И это все нужно для того, чтобы работать по розыску транспортных средств в основном, и чтобы, опять же, контролировать движение. Точный адресный перечень пока еще не составлен, это говорят в ГИБДД, они скоро его составят. И потом мы, вряд ли, конечно, мы ознакомимся с этим адресным перечнем, но попробуем, как говорится, попробуем. Это что касается камер-болванок. Вот опять же я сейчас задумался, а почему нельзя будет болванку взять и включить в рабочий режим? Ну, они темнят, конечно, эти ребята. Ну, ладно. Второй контракт, который будет разыгран уже осенью, и тоже от ЦУДД, он, ребятки, пострашнее будет, потому что он... будет представлять из себя 740 штук уже полноразмерных, активных, рабочих, мощных комплексов фото- и видеофиксации. Это никакие не болванки будут, а полноценные приборы. Вот так, дорогие друзья, 740. Правда, из них будет 140 мобильных, а 600 стационарных. Итого получим к концу этого года около 2500 камер, приборов, если хотите, да, называйте, потому что, может быть, камерами нельзя полноценно каждый прибор назвать, да, которые будут работать в Москве. Ну что, что думаем по этому поводу? 7373948. Я свой рассказ закончил, все, что хотел, вам рассказал. Теперь готов буду слушать вас. Антон, больше камер. Богу камер. Да? Это не камера, это кормушки. А, это было ловушки на Жулебинской эстакаде. На майские повесили знак 60. Ни с того, ни с сего. Заработок для ГИБДД фантастический. Коновалов Николай переслал это сообщение. А можете пояснить также в сообщении, если вам не сложно, а почему вы называете это кормушками? Ведь знак повесили. Знак висит, 60. Знаки могут меняться. Это нормально, это дорога. Могло быть двустороннее движение, сделали одностороннее движение. Повесил кирпич, повесил знак одностороннее движение, все. И наша ответственность, и наша задача как водителя следить за этими знаками. Ведь никто не будет с этим спорить, правильно? Ведь если знак повесили 60, он висит, он не закрыт деревьями, он не заляпан грязью, он не закрыт пакетами, он читаем и виден. Почему вы называете это кормушкой? Еще парочку сообщений. А как эти камеры работают при перекрытии нового Арбата для проезда красавчиков с мигалками, когда все стоят? Какие эти именно, дайте небольшое пояснение, потому что мы говорили про новый Арбат, когда говорили про стационарные камеры за остановку, а потом вот про комплексы фото- и видеофиксации. У меня немножко путаница. Пока послушаю телефонные звонки. 7373-948, код Москвы 495, тогда вы точно попадете к нам в прямой эфир. Ну и напомню, что ваше сообщение я читаю в Телеграме, говорит МСК, бот, латинскими буквами в одно слово, и на нашем СМС-портале. Номер его +7 925 48 94 8. Здравствуйте, рад вас
слышать.
Доброе
утро, Александр.
Доброе утро.
Ну, помимо вот новых комплексов, еще начали стрелки перенастраивать. Допустим, я вот на прошлой неделе влетел под неприятную, скажем так, ситуацию для себя. Миллион раз там проезжал, камера на внутреннем МКАДе, стрелка за съездом на Гальяново, всегда пошла в скорость и обочину. Теперь там еще есть технологическая сплошная между пятым и четвертым рядом, ну, которая съезд отгораживает. Вот мне выписали
500 рублей.
За ее пересечение, да?
Да, да. 500 рублей, да, напомните, я не помню.
Да, 500 рублей, 500 рублей. Причем почему-то интересно, на госуслугах я не могу оплатить штраф, выдает, что недостаточно реквизитов. Вот теперь не знаю, что с этим делать.
Ну, бывает такое. Попробуйте через Сбербанк онлайн. Хотя там тоже бывает, я тоже захожу, и он мне говорит, нельзя оплатить штраф. Не, ну, это, к сожалению...
Ну, будем пытаться.
Да, да, это наша задача с вами, пытаться. Да, по-другому никак. Мы должны оплатить. Не, бывает такое. Ну, конечно, глюки разных систем, они происходят достаточно часто. Как бы вы ни пытались оплатить, но просто нужно пробовать. Сегодня зашел, через час зашел, завтра зашел. Глядишь, и получится. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Доброе утро, Валентин, Москва.
Доброе утро.
Валентин. Жребинского моста вам сразу скажу.
Да.
Сначала появился знак 60 через неделю. Сначала 60 появилось ограничение, и через неделю появился знак. Огромное количество информации в интернете по поводу этого моста. И то есть, кроме как кормушка, это не назовешь.
Позвольте, я здесь. Я просто не знаю про это место. Я хотел с вами поговорить. Ну ладно, я просто хотел уточнить один момент. Если такое серьезное нарушение, если сначала появляется камера, а потом появляется знак, и если нет никаких дополнительных обстоятельств, ну, например, каких? Вот я хорошо знаю Дмитровское шоссе, да, живу там. И вы помните, и те, кто пользуется этим направлением, те, кто не пользуется, я знаю, там пересекаешь МКАД, и дальше Дмитровка до границы с Подмосковьем идет три полосы, отбойники, эстакады, просто широченный хайвей. И все там несутся. Там на этом участке стоят как минимум три камеры. Три. Два урагана, одна стрелка. Все пасут, в том числе, скорость. И, естественно, многие там влетают. Там можно, ну просто представьте, там можно не ставить знак. Можно не ставить знак. Знаете почему? Это же город. Там город. Город Москва. И поэтому там этот знак не нужен. Вот если там, на Жулебинском мосту, или там у вас что, эстакада, путепровод, они по-разному называются, и если там нет подобных обстоятельств, тогда это грубейшее нарушение, понимаете? Грубейшее. и достаточно легко которое оспорить. Понимаете? Если вы говорите, там, в течение недели это продолжалось, я хотел бы просто понять, были ли какие-то попытки это сделать, и если да, то как они закончились. Несколько лет было 80 из города и 90 в город. Водители привыкли. Слава Пик, Слава Биг, прошу прощения, я просто уже переключился на вашу фотографию, picture, да? Лужники, Лужнецкий мост, ребята, там тоже... какая-то авария. В пробках не штрафует эта камера, это все делает софт. Без него хоть обвешайся камерами, и софт не отечественный, и стоит дороже самолета. А как эти камеры работают, это уже было. Камеры для быдла, кто гоняет, это не помеха. Волгоградский проспект, это тоже Москва, только там можно ехать 80, знаки должны быть по-любому. Нет, 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 смотрите, если у тебя нет никаких дополнительных условий, например, как повышенная разрешенная скорость, потому что мы знаем, что в пределах Москвы можно ездить официально и 100 км в час, 80 у тебя стоит, и, соответственно, 100 можешь ехать. Можно ехать, но для этого должны быть соответствующие знаки. Если знаков нет, если их нет, а такое может быть, то 60. А есть другая, есть обратная ситуация. Если тебе нужно на данном участке, правила там предписывают, ехать меньше 60, то должен быть соответствующий знак. Если нет, опять же, 60. 7373948. Здравствуйте. Ну, пока у нас так устроено. Алло. Ну, давайте вернемся к числу камер. Вас это не ужасает? Я вам говорю, в конце года будет около 2500. Сейчас 1600. Алло.
Да-да, добрый день, Александр.
Здравствуйте.
По поводу Желябинской эстакады.
Что там?
Поначалу вообще знака не было, и не было таблички «Москва». Потом повесили табличку «Москва». У меня номер больше, чем она на машине. По поводу 327 знака, я попал, сам работаю в эвакуацию.
Извините, связь прервалась. Sorry, the connection is lost.
Вот бывает ли более драматичная ситуация, да? Как сейчас не поверить в теорию заговора? Я сам работаю в эвакуацию. Извините, связь прервалась. Я надеюсь, что с человеком все в порядке. Я бы очень хотел его выслушать до конца. Я сейчас запомню последние цифры, и если он позвонит еще раз, я обязательно возьму его звонок, ладно? Ну, просто в такой ситуации я не могу поступить иначе. Здравствуйте, алло.
Это снова Тывик. По поводу вот отмены скоростного режима. Вот на Ярике 80, но перед Северяинской эстакадой висит знак отмены ограничения 80,
да.
А дальше уже висит знак ограничения 60. Поэтому отмену повышенного скоростного, ну, по идее, должны были в конце Волгоградки делать.
А, согласен с вами. Могу вам, хочу точнее задать такой вопрос. Скажите, а если бы этого знака 60 перед мостом не висело, а висел бы только знак отмены 80? Ну, логично... Да,
все равно на 60 переключается.
Все равно на 60, вот, да.
Да, но все равно знак отмены должны хотя бы тогда повесить.
Ну, либо знак отмены, либо просто новое ограничение. Да, да, нет, да, я здесь с вами согласен. Я здесь с вами абсолютно согласен. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Я, алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, у меня немножко не по теме, но очень интересный вопрос к вам конкретно. Какой-то флешмоб по Москве среди водителей. Просто сейчас заехал в Макдональдс, купил капучино и... Тот с ветчиной. А мне девочка говорит: вы знаете, ваш заказ оплатили, впереди идущая машина. Я говорю: не понял. Я говорю: ну давайте сделаем еще один. Нет, вы, говорит, не поняли, это такой флешмоб. Может быть, вы что-нибудь знаете про это? Что это такое вообще?
Правда, интересно. Отвечу коротко: не знаю. Спасибо, что задали этот вопрос. Мне сегодня никто не оплачивал код. Ладно. Спасибо, я попробую узнать. Я хочу вернуться к теме. Хочу вернуться к теме, потому что мы очень много сосредоточились на конкретных точках, конкретных камерах, конкретных ситуациях. Я чуть-чуть шире хочу сейчас взять ваше мнение. У нас осталось не так много времени. Нам сказали: 400 камер повесят болванок к концу лета, и 740 штук новых, полноценных, появится осенью. В итоге, к концу года мы получим на 1000 увеличение общего числа комплексов фото- и видеофиксации. Сейчас 1600, будет почти 2500. Каково? Каково ваше мнение? Вы считаете, что да, надо, класс, молодцы, и так все ездим по правилам, но остались еще одни сорвиголовы, которых нужно резать, резать и резать. Либо вы думаете, что ну куда уже больше. Честно, я вам скажу. Вот хотите, я вам коротко скажу. Вот что я хочу от вас услышать. Я хочу услышать следующее. Я, например, считаю, что хорош, баста, хватит, нормально. Нормально, мы учимся, у нас хорошо все идет, нам дополнительный стимул не нужен, камер достаточно. Ехал сегодня, черт побери, 70 километров по Ленинградскому шоссе, ехал рано-рано утром, думаю, черт побери, не поеду на эту платку, народу никого, поеду здесь. Едешь 60 по этим населенным пунктам, как же это невыносимо, черт, это невыносимо, ездить 60 на современном автомобиле, на хорошей дороге, с отбойником. Ну, это невыносимо. Да, там есть эти наземные пешеходные переходы, но это другой вопрос. Какой придурок их строит на федеральной трассе между двумя главными городами и до сих пор их оставил? Это другой вопрос, это не к этому вопрос. Невыносимо ездить 60. И камеры везде стоят. Вы думаете, я бы ехал 60, если бы не было камер? Ребят, я не святой, я никогда этого не говорил. Я не претендую на звание какого-то супер-мега-популярного чувака, который ездит все время по правилам. Нет, я такой же, как вы. Я бы не ехал там, конечно же, 60. Но я не могу, я не могу. Я ехал на Range Rover удлиненном, это, конечно, еще отдельная история, огромный танк, не могу сказать, что он мне нравится, но просто я вынужден поставить ограничитель, потому что это невозможно. Ставишь ограничитель только так, более-менее, я точно знаю, что я поеду по бесплатной трассе за те же деньги, точно проеду за бесплатно, а не заплачу в 3-4 раза больше, нахватав там штрафов по 500 рублей. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Ну, я считаю, что камеры нужно ставить, чем больше, тем лучше, потому что, ну, реально видно, лучше стали люди ездить. Вот сейчас человек звонил, говорит, их стрелки перенастраивают по то, чтобы они перестроение фиксировали.
Да.
Стрелка изначально, я как бы общался с разработчиками этих камер, ну, так, косвенно, лет 8-10 назад, когда только начинали ставить. Помните, что еще штраф не выписывали, если плюс-минус 10 километров, а
да,
потом ввели это вот 20.
Да.
Вот они говорили, что, во-первых, эта стрелка может фиксировать 5 видов нарушений.
Да.
И это, грубо говоря, не надо перенастраивать, просто надо включить то или иное, и ходите сразу все 5.
Да.
И она может фиксировать фактически на 300 метров нарушения. Но как бы они делают, что от минимального до 100, нам всем говорят.
Я слышал, от 150 ставят в среднем.
Ну да, да, они ставят, как бы так как включают. Но на самом деле она может и 300 фиксировать.
Да, да.
И вот я сейчас смотрю, сейчас все как ошпаренные эти сплошные линии перед светофором. Ну, на самом деле, по-человечески, вот эти съезды все в два ряда уже не перестраиваются. Таксисты не перестраиваются на МКАДе через все полосы сплошные на съезд на свой. Мне кажется, так безопаснее гораздо.
Я с вами согласен, и спасибо вам за ваше мнение. 7373948, буквально минуточку, еще пару звонков, надеюсь, успею принять. Здравствуйте, алло. Алло, говорите, да. Да, не хочется, прошу прощения, не хочется терять драгоценное время. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр, Москва.
Доброе утро, Саш.
По поводу камер хотел сказать, хорошо, конечно, и водители стали поспокойнее, не гоняют. Но вот, допустим, позавчера ехал, вот у меня полгода не было штрафов, и тут с трешки я ухожу на Варшавку, на внешнюю сторону. Дорога пустая, я там пересек немного сплошную линию. Мне пришел штраф 500 рублей. Но дорога пустая, там никого не резал. Вот этот штраф, вот зачем он мне?
Ну, правила-то нарушили.
Систему придумать, чтобы, допустим, если ездишь там полгода без штрафа или там 4 месяца, какой-то незначительный штраф, чтобы он аннулировался. Mm-hmm. Ведь он же реально, никакого грубого нарушения не было. Вначале Понял. Начинается вот эта вот сплошная линия, и все.
Понял. Спасибо большое. Хочу все-таки оставить минутку на рубрику «В движении», потому что в городе есть о чем поговорить. А завершить эту тему, и хорошо, что был этот звонок вот прямо сейчас, я хотел бы таким мнением... Вы заметили, да? Надеюсь, что вы заметили. Сколько бы камер не было, все хотят так, чтобы было по справедливости, не по правилам. Вы поняли? Не по правилам, вот как было сейчас в этом случае, а по справедливости. В движении.
Моторы. В движении.
Если будет по справедливости, а там сколько камер не ставь, мы все стерпим. Хорошо, главное, чтобы была справедливость, и она была всем понятна. Ребят, главное затруднение сейчас по-прежнему располагается на юге Московского кольца, между Варшавкой и Липецкой улицей, на внешке дорожно-транспортное происшествие. Из-за этого это направление стоит еще от Калужского шоссе. Ну, а я думаю, что для вас это традиционно. От Каширки до Варшавки придется постоять на внутренней стороне Московского кольца. Ребят, по Андропова очень неплохо проехать, потому что там около Коломенской дорожно-транспортное происшествие. Самые серьезные затруднения на въезд, ребят, сейчас смотрю на Горьковке перед Балашихой из-за дорожных работ. У нас Рязанское направление плохо заезжает. И Ленинградка. На севере Московское кольцо чувствует себя плохо по обеим сторонам, между Ленинградкой и М-11, и на внешке от Ленинградки до Волоколамского шоссе. Все, должен заканчивать, ровно 8:30, сейчас будут новости, а программа «Моторы» закончилась. С вами был Александр Капков. Вам хорошего четверга, счастливо, пока.
Моторы.